Зимненко.
Которые, я думаю, как бы цель гарантируется конвенция, а непосредственно международным фактом экономических и культурных прав. Значит, буквально несколько слов. Значит, я должен сказать, что Верховный суд в своей деятельности, и в целом я могу сказать, это суды общей юрисдикции, в целом достаточно позитивно относятся к конвенции, достаточно часто ссылаются на правовые позиции Европейского суда, причем ссылаются на правовые позиции как в отношении России, так и в отношении других государств. Конечно, я не могу гарантировать, что в каждом из 10 миллионов гражданских дел и 1 миллиона уголовных дел есть ссылки на конвенцию, просто она должна применяться по необходимости, как я считаю. Значит, в Верховном суде постоянно при разработке постановления пленума принимаются во внимание положения конвенции, принимаются, вы все знаете эти постановления, применяются положения правовые позиции Европейского суда по правам человека. Вот буквально по секретности, вы знаете, в июне было принято, ой, в декабре, извините, пожалуйста, в декабре связано с публичностью, там тоже вопросы секретности. И четкая была позиция изложена в постановлении пленума. Если там в материалах дела один документ секретный, то не надо секретить весь процесс. Пожалуйста, если вам нужно изучить этот, там, закройте нам конкретно, пока изучайте этот документ. А в целом судебный процесс должен быть открытый. Поэтому постановление пленума, вот тут уже приводилось постановление пленума, связанное с выдачей лиц. То есть очень много правовых позиций было учтено при формулировании соответствующих положений. И в дальнейшем, вот в конце декабря прошлого года Президиум Верховного Суда Российской Федерации принял план работы Верховного Суда. И в первом полугодии мы планируем изучить практику судов, связанную с возобновлением производства по гражданским делам в связи с принятием постановления Европейского суда по правам человека. Это первый блок. И второй блок. Мы, надеюсь, изучим практику, стараемся изучить практику, связанную с реализацией правовых позиций Европейского суда по правам человека. И если будут для этого необходимы какие-то разъяснения, мы эти разъяснения дадим в постановлении пленума для того, чтобы более, может быть, эффективно реализовывать правовые позиции. Хотя, с моей личной точки зрения, эти правовые позиции активно реализуются.
Можно простой вопрос задать. А как вы считаете, что, какова юридическая природа правовой позиции Европейского Союза? Это что? Это право? Это что?
Владимир Ильич, вы знаете мою позицию. Эта позиция не изменилась за прошедшие 15 лет. Значит, я считаю, что правовые...
Я спрашиваю для
суда. А, еще два, хорошо. Значит, правовые позиции – это прецедент указания. То, как европейский, если мы говорим о европейском суде, то как европейский суд толкует конвенцию. Правовые позиции, они не являются источником права, вот в таком классическом
понимании. Обязательно для суда, для бедницы.
Да, но они являются обязательно, эти правовые позиции, исходя из федерального закона о ратификации, который включил эти правовые позиции. Более того, я так скажу, что не только федеральный закон, но и Венская конвенция о праве международных договоров, статья 31, также включает эти правовые позиции в нашу правовую систему. Другое дело, что возникает вопрос, роль правовых позиций, принятых в отношении, вынесенных, ну, сформулированных Европейским судом по правам человека в отношении иных государственных советов Европы. Ну, это мы посмотрим сейчас, как практика складывается. Позицию конституционного суда мы знаем, он активно использует. И, кстати, в Верховном суде, я должен сказать, что мы активно доводим до сведения судей Верховного суда правовые позиции, как в отношении принятых в отношении Российской Федерации, так и в отношении других государств. Буквально вот завтра будет у нас семинарское занятие, где мы будем говорить правовые позиции, принятые Большой палатой Европейского суда по делам, которые приняты в отношении иных государств.
Правильно, очень важно быть для всех, здесь вот для судей, что планирует делать Верховный суд, до максимальной информированности всех судей практики работы Европейского суда.
Ну, я вам так скажу, что эта работа каждый день проводится, каждый день может быть для себя заметно, но не совсем правильно говорить сейчас о той программе. Не хотел. Ну, вернее так, я должен сказать, что в настоящее время систематизированы, в Верховном суде систематизированы правовые позиции Европейского суда, все постановления, которые вынесены, и которые стали доступны на русском языке для Верховного суда Российской Федерации, потому что далеко не все, там, вот Георгий Олегович скажет, там 1341 постановление было принято за весь период. Но большая часть из этих постановлений были систематизированы, и я надеюсь, что в дальнейшем судьи при рассмотрении конкретных дел, там жилищных, социальных, трудовых, они будут обращаться.
Вспоминать. Обычно вопрос судьи, вы знаете, и я тоже знаю, когда судьи упрекают, не все применяют, не все учитывают, а судьи обычно говорят, а мы не знаем.
Нет, все, теперь вот я думаю, что месяца через два, через три такой довод, он будет иметь юридической силы. Поэтому мы обязаны, но будет моя личная позиция, исходя из части 4, судья обязан знать международное право. Он обязан, как и национальное законодательство.
Это тоже право.
А?
Это тоже право.
Международное право?
Да. Обязательно.
Да. Оно обязательно.
Нет, не люблю ждать декларации.
Это можно рассматривать как декларацию, но потом будет рассматривать либо Европейский суд, либо Комитет ООН по правам человека, либо Комитет по ликвидации расовой дискриминации на универсальном уровне и будет выносить соответственно.
Когда я был студентом МФАГа МГУ, мы приступали к учению курса международного права, а Дудкин, профессор, всем известный, а у нас был закрытый международного права, замечательно сказал. Мы, уважаемые господа студенты, приступаем к изучению международного права, которого нет. Ну и дальше два года мы его изучаем.
Нет, ну международное право есть, и оно очень сложное, очень большое. Мы буквально с Анатолием говорили, громадное количество документов. По своему объему, я думаю, что это количество документов, даже вот не являющихся, скажем, юридической силой Российской Федерации, гораздо больше, чем закон.
Мы пошли вперед. Спасибо большое. Юрьевич, Анатолий...
Я хочу добавить, что в последнее время усилилась эта тенденция, которую некоторые критикуют, когда Европейский суд вводит в оборот все большее количество документов международного права. Вот, особенно последние год-два, когда рассматривали дела об усыновлении, гомосексуальные браки и прочие новинки юридической жизни, тут никак не обойтись без этих специализированных конвенций и по вопросам, кстати, экстратериальной юрисдикции, поэтому это общая тенденция введения в оборот других документов. Потому что иногда, почему Европейский суд вышел за пределы толкования конвенции европейской? Потому что есть все равно гуманитарное право, право ведения военных конфликтов, там, сям. И мы должны это учитывать. Поэтому я считаю, что вот тот казус с литовским пенсионером, он бы не имел места, если бы судья Крестопресненского, да, значит, Крестопресненского суда города Москвы знал элементарное понятие об иммунитете дипломатических представительств. Понимаете? Она бы не допустила такой оплошности, а может быть, суд не засилил бы это решение. Засилил бы еще автоматически, а ручкой может быть, суд. Вот. И тут зарождена ответственность. Вот. Поэтому я думаю, что элементарные, конечно, понятия должны быть в обиходе. Еще никуда ты сейчас не держишь.
Юрий, пожалуйста. Обычно судьи высказывают предложение, пожелание, крик души, что должны быть официальные публикации, официальные переводы, поскольку ссылаться, если это право, если это позиция юридическая, то на что ссылаться? На неофициальный перевод?
Пока, в том числе и Российская Федерация. 15-й протокол, который предусматривает внесение изменений в преамбулу конвенции в части Magna Cortation концепции и субсидиарной роли Европейского суда. Это были такие меры самообороны даст в отношении европейского суда, которому свойственно требующий многих такой настрой на судейский активизм, причем он часто носит характер такой еще не вполне равного отношения к разным государствам. Поэтому для того, чтобы вот каким-то образом создать систему баланса на конференциях высокого уровня, на которых обсуждались в Швейцарии, в Турции, последние в Брайтоне, в Британии, собственно, было решено включить эти два понятия в преамбулу конвенции. Они действительно устоялись в практике Европейского суда, но практика Европейского суда формируется на основании регламента Европейского суда, который легко может меняться судьями достаточно просто на общих заседаниях судей. Все-таки это единственный международный суд, который не имеет своего регламента как часть, ну как статут, что ли, как часть международного договора, лежащего в основе создания этого международного органа, что подчас ставят уже государства-участники в состоянии такой легкой неопределенности, как мы будем жить дальше с вопросом гипотетическим. Вот. Причем этот 15-й протокол, он содержит, с моей точки зрения, применительно в своей работе важное положение о том, что срок шестимесячный, заложенный в конвенцию, 35-ю статью, о приемлемости, он сокращается до 4 месяцев. Это надо иметь в виду практикующим юристам, потому что для России это важно. Считается, что жизнь ускоряется, и люди способны гораздо быстрее коммуницировать и друг с другом, и с государством. Об этом не надо забывать. После того, как это будет вступить в силу, будет ратифицирован 15-й протокол, будет пресекательный 4-месячный, а не 6-месячный срок по допущенному нарушению. Вот. Второе замечание, которое я хотел бы сделать, или соображение, касается, цитирую классика Романа Петрова «12 стульев», там один из героев говорит, что согласие есть продукт непротивления сторон. Таким образом, я бы прокомментировал вполне наметившийся в этом году и, безусловно, тренд, который будет развиваться в последующие годы, это пилотизация, это принятие пилотных решений европейских судов. У меня нет однозначного отношения к этому тренду. Почему? Хотя, в общем-то, я могу быть доволен, потому что бывшим с вами в этой должности было организовано исполнение решения по поводу 2, которое считается образцовым, на которое ссылаются, и которое, как в связи с статистикой, собственно, отреагировало на практике Европейского суда, и количество дел соответствующей категории в российских делах упало с 40 до 7% в этом году. Я вообще считаю, с моей точки зрения, что Европейский суд, как институт, как бюрократическая такая структура, на данном этапе потерпел поражение от МСЕ, еще одного национального органа, который занимается охраной прав человека. И вместо того, чтобы реализовывать какие-то практики и надзорные функции, в МСЕ, по исполнению решений государствами, была вот эта открытая лазейка, первоначально это была такая форточка на основании решений КМСЕ, а потом и, соответственно, протокол, ну, вот, принятие пилотных решений. Принятие пилотных решений. Ну, во-первых, так или иначе, пилотное решение каким-то образом вторгается в компетенцию суверена. Это не надо забывать. Хотя Европейский суд всякими такими книгсонами вставляет каждый раз каждое пилотное решение. Но, тем не менее, это большая проблема международного публичного права, с моей точки зрения. Во-вторых, опыт показывает, что разные государства эти пилотные решения исполняют с разной степенью успеха. есть неудачные примеры исполнения пилотных решений, что возвращается, с моей точки зрения, бумерангом к авторитету европейского суда. Потому что рычагов принудить государство исполнить пилотное решение реальных у него нет. И, соответственно, ну, пилотное решение, ну, срок. Например, пожалуйста, в Украине было принято пилотное решение а-ля Бурдук-2. Это решение в установленные сроки не исполнено, сроки продлены. Я сейчас, находясь на этой трибуне, могу сказать, что мы через год, и для этого с вами увидимся, и дело будет, собственно, там же. И уже это вопрос, собственно, граждан Украины, права которых нарушены, уже, в общем-то, и Европейскому суду, и к эффективности механизма. Европейский суд проиграл эту конкуренцию, как моя личная точка зрения, КМСЕ на определенном этапе, опять же, ну, как бы развернувшись, пришел через пилотное решение к тем же самым государствам. Только не в апостаси КМСЕ, а в апостаси каждого отдельного конкретного государства. Вот существует, да. Проблемы не решает, я поэтому и Ильфа Петрова процитировал. Пилотные решения значимы, с моей точки зрения, тогда, когда они имеют поблизости, они имеют четкую направленность и взаимодействие между государствами и Европейским судом. Как только их становится, как только это становится рядовым событием, ценность падает. Посмотрим. Вот. Особенно, когда это касается таких бюджетоемких вопросов, как вот последний пилот, например, принятый в отношении итальянских властей 8 января по условиям содержания тюрьмы Италии. Ну, это требует инвестиций и в рамках состояния европейской экономики. Я не думаю, что кто-то будет особо торопиться с исполнением этого решения в Итальянской Республике. Хотя, вы все читали на сайте BBC, там приводится цитата рассказа министра юстиции Италии, который говорит, что это решение прискорбное, но ожидаемое. Что касается реакции властей Российской Федерации на пилотное решение по делу Ананьева, создана межведомственная группа по исполнению этого решения. Все принципиальные структуры были включены. Представители, естественно, профессиональных органов различных. Есть несколько блоков задач от правового обеспечения, от знакомства в тех или иных формах более глубокого, ну, прежде всего, судей с практикой Европейского суда. Статистика показывает, что чем в большей степени, наверное, естественно, конвенция как таковая включена, чем более в большей степени она включена в правовую систему, в правовую мысль той или иной страны члена Совета Европы, тем меньше принимается решение в отношении этой страны и тем, ну что ли, по менее тяжелым статьям эти решения принимаются. Я так сформулирую. Ну, например, даже взять, когда в Великобритании был принят Биль соответствующий, который фактически интерпретировал внутреннее право, воспринята была конвенция больше 10 лет назад. Вот. Я бы сказал, что строительство новых тюрем на последнем месте. Это финансирование, дай бог. Есть программа развития уголовно-исполнительной системы до 2017 года. Предусматривается строительство изоляторов и большая в целом реформа, которая идет и проводится министром и руководством СИН. Но я думаю, что все-таки ключик лежит в учебной практике, если честно, и в деятельности судей по обоснованному применению такой тяжелой, ограничивающей права, меры пресечения, содержания под стражей. И в этом смысле я считаю, что инструментарий достаточно широк. Он предусмотрен действующим законодательством. Мне кажется, что нужно еще небольшой толчок со стороны, может быть, высших судов, и в полной мере эти механизмы могут заработать. И вот этот вот план и дорожная карта, которая была подготовлена на национальном уровне, представлена Росэнергосбыт, и в принципе высоко достаточно оценена Медиакомиссия Европы по исполнению решения по анализу по условиям содержания СИЗО. Она, конечно, предусматривает и создание отдельного компенсаторного механизма. Это вопрос сложный, потому что это всегда неприятные и тяжелые разговоры с Минфином, который стоит на страже бюджета. Это понятно, это законная позиция. Вот. Но в любом случае это наши международные обязательства, и они должны быть исполнены. Вот это такие замечания, которые я бы хотел бы сделать по ходу сегодняшнего обязательного выступления.
Спасибо, Юрий Георгиевич. У нас эта конференция организовала кафедра европейского права. Я был бы не прав, если бы не поблагодарил Павла Васильевича кафедры. И это первое мое слово. Павлович, пока это можно, щадяще, ладно? У нас уже время вот без 10.
Хотел бы поблагодарить Анатолия Ивановича за столь аналитическое и глубокое выступление и за возможное заглядывание в будущее. К сожалению, я отсюда не ушел. Вот, я борюсь как заведующий кафедрой, как автор курса, который для всех судей этот поток не попадет, к сожалению, который ушел. Как вот предотвратить возможные неприятности в Европейском суде по правам человека? Как сказал мудрый председатель Белгородского областного суда в отставке, горим мы в основном по мелочам. Открываешь, правильно? Я бы хотел обратиться ко всем судьям, работникам академии, но здесь присутствуют представители администрации президента. Если в хоть одном документе администрации пройдется сокращение РФ, работник будет депримирован. Правильно? То же самое в счетной палате, то же самое в правительстве. Почему мы создаем будущую проблему для Европейского суда? Как сказал наш большой президент. Там в России не употребляйте вот это понятие, потому что с точки зрения нашего подхода, это Републик Францесс. И Европейский суд, возможно, запишет, что суд такой-то, такой-то, условно, района, города Москвы, применил французское законодательство. Поэтому вот у нас был недавно поток судей, которые сказали, а нам вот областной суд говорит экономить бумагу. А я говорю, что...
Это Минфин говорит.
А вам не говорит областной? Нет. Ссылается на областной суд о том, что надо соблюдать конституцию. Вот. Поэтому вот эта проблема у нас возможно возникнет. И вот, скажем, вот известный профессор Марочкин блестящие книги пишет, но там тоже допускает сокращение РФ. Мне, значит, вот как-то это не особо нравится. Вот я просто вот с таким частным подходом. Я вам потом фамилию друг друга назову. Это действительно очень хороший человек. Он был вот недавно в Московском городском суде. Ольга Александровна много сделала для того, чтобы ликвидировать нарушение третьей статьи в Московском городском суде, это условие содержания. Если привели его в помещение для содержания подсудимых там внизу, этажом ниже. Он говорит, заведите меня в камеру. Я думаю, ну хорошо, значит. А я еще тогда вот на месте Георгия Олеговича был. Я думаю, вот удача-то какая. У нас как раз два дела, и проблема там есть. Он заходит, я говорю, Ольга Александровна, нельзя ли фотографа срочно прислать нам здесь фотографировать. А в это самое время председатель Европейского суда говорит, и я тоже хочу вашу камеру. И тут мы вдвоем зафотографировали, а речь шла об освещенности и возможности прочитать. прочитать процессуальный документ, который был написан в этом году. Мы фотографии приложили к меморандуму властей Российской Федерации с надписью «Председатель Европейского суда и наш друг» в помещениях для подсудимых Московского городского судодела Молодого. Вот. Я к тому, что Анатолий Иванович вот здесь еще упомянул дело Маркина. Правильно упомянул, и я хочу сказать, Валерий Ильич, это мой учитель, имеется в виду Зорькин. Мне было очень неприятно читать его статью в российской газете. И вот я считаю, что вот издание Российской академии правосудия, одно из первых, написало то, что можно было написать. Заведующий кафедрой Московского государственного университета и заведующий кафедрой дипломатической академии дали иную профессиональную оценку тому, что сказал Железнич. Вот. Считаю, что дело Маркина создано нами самими искусственно. Вот здесь сидят люди, которые знают, что мы уже фактически совсем урегулировали, потому что мы имели информацию о том, что дело нами будет проиграно. И то, что вот произошло в самом конце, для меня было очень неприятно, когда выступила адвокат Москаленко и сказала, я говорит, ничего больше говорить не буду, вот четыре смены в этом отношении в Марке и три женщины. Речь закончена. Спасибо большое. Поэтому надо стремиться к тому, что ликвидировать наши процессуальные мелочи без обращения к Европейскому суду по правам человека. Спасибо вам за понимание невозможности их использования наименования РФ. Спасибо.
Уважаемые коллеги, мы надеемся, что нет никого, кто настаивает на выступлении, на своих вопросах, потому что уже время целый час. Да? А спасибо вам всем за ваше терпение, за ваш доклад, за всем выступавшим.